Здравствуйте, я Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня мы продолжим изучение Божьего Слова, которое приносит победу. Именно в Слове Божьем есть победа. Когда вы изучаете его, верите и принимаете Слово Божье, начинаете поступать по Библии, приняв ее за истину, в вашу жизнь приходит победа. Поэтому наши передачи идут 5 раз в неделю. Мы хотим, чтобы Слово Божье настолько заполнило ваше сердце, что вы начали бы его исполнять. Исполнение — это главное. Вначале вам надо слышать Слово, потом принимать его в свое сердце, после чего вы сможете исполнять его. Это принесет в вашу жизнь благословение. Мы говорим о плодах Духа и уже приближаемся к концу. Мы уже изучили любовь, радость, терпение, доброту, благость. Остались последние 3, и первый из них — верность. Мак Ларин говорит, что последние 3 плода Духа — верность, кротость или мягкость, воздержание или самоконтроль, как говорится в расширенном переводе, верность, мягкость, воздержание, указывают на то, что христианин, живя в этом мире, сталкивается с трудностями и сопротивлениями. Эти качества приходят к нам на помощь в трудных ситуациях так же, как терпение и любовь. Все они вместе соединяются внутри нас и вместе с жизнью Божьей проявляются внешне, принося нам освобождение, исцеление, помогая оставаться сильными в трудностях. Верность приходит на помощь тогда, когда по-человечески мы хотим сдаться и сказать: «Я сделал все, что было в моих силах. Я сделал то, я сделал это». Но мы помним место Писания, в котором говорится: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Верность помогает нам не унывать, делая добро. Так что вы можете продолжать делать угодное Богу, делать то, что правильно, делать то, что хочет Бог, пока не придет время пожинать. Верность — это могущественная сила. Верность не позволит вам сдаться, перестать служить Богу. Может быть, все вокруг вас уже сдались. Может быть, искушения пытаются увлечь вас назад, во тьму, в которой вы когда-то жили. Хотя вы избавлены от тьмы, искушения могут возвращаться. В такие моменты к вам на помощь приходит верность и говорит: «Нет, я не собираюсь возвращаться назад. Я был избавлен от тьмы и буду служить Богу. Плоть, ты будешь служить Богу». Верность поможет вам подключить терпение, любовь и самоконтроль, чтобы взять власть над своим телом и не быть христианином, водимым плотью, то есть плотским христианином, но духовным. Быть таким, который верен исполнить то, что поручил Бог. Мак Ларин говорит, что христианин проявляет себя в верном исполнении своих обязанностей. Что бы нам ни поручили, мы должны это выполнить, будь то легко или тяжело. Христианин проявляет себя в верном исполнении своих обязанностей и в честном отношении ко всему, что поручено. Верный человек — это честный человек. Верному человеку можно доверять. С греческого слова «верность» или «вера» — оба перевода «верные» — можно перевести как «преданность». Верный человек — это человек, преданный друзьям, жене, мужу, детям, родителям. Верный человек верен в том, чтобы исполнять то, что говорит Бог, и становится тем, кем Бог хочет его видеть. Быть верным значит быть надежным и достойным доверия, быть честным во всяком порученном деле. В словаре Вебстера говорится, что верность — это строгое соблюдение своих обязанностей, преданность, постоянство в исполнении своих обязанностей, постоянство в исполнении своих обязанностей. В конце прошлой передачи мы говорили о том, что верный человек богат благословениями и что Господь хранит верных. Сегодня мы поговорим о Данииле и на его примере увидим, как наша верность позволяют Господу хранить нас. О том, что Господь хранит верных, это написано в 24 стихе 30-го псалма. А сейчас мы откроем книгу Даниила. Даниил был одним из трех князей, которых царь поставил над своим царством. Но Даниил выделялся среди них и превосходил их потому, что в нем был дух превосходства, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Царь видел в нем этот дух превосходства и уже собирался поставить его во главе государства. Другие князья и сатрапы завидовали ему. И в 4 стихе написано, что они искали предлог к обвинению Даниила по управлению царством. Это 6 глава, 4 стих книги Даниила. Это напоминает время выборов, когда одни кандидаты ищут факты, обвиняющие других, и вся предвыборная кампания заключается в поисках недостатков друг друга. Сегодня предвыборные кампании направлены на борьбу с другими кандидатами, вместо того, чтобы рассказать о себе, о своей программе, о том, что они собираются делать. Так было и во время Даниила. Князья и сатрапы искали предлога, и если бы у них было эфирное время, как это возможно сегодня, они бы постарались найти что-нибудь компрометирующее Даниила. Послушайте, что здесь написано. У нас сегодня хватает таких политиков. Они начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, то есть тем, что принадлежало царю. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Когда пришло время, и они захотели избавиться от Даниила, чтобы он не стал их начальником, они не смогли найти в нем никакой погрешности, потому что он был верен. Что же тогда они решили сделать? Вы знаете, как поступают грязные политики, они пускают в ход обман. Мы придумаем что-нибудь, что выставит его в дурном свете, потому что просто так Даниилу нельзя было придраться. И они решили сделать то, что скомпрометирует Даниила, отправившись к царю со своей умной идеей. Об этом говорится в 7 стихе. «Если кто-либо в течение 30 дней будет просить кого-либо, Бога или человека, кроме царя, того бросить в львиный ров». Такая постановка вопроса действительно ставила человека под удар, не так ли? Они знали, что Даниил был верным человеком, верным своему Богу. Они знали, что он приходил перед Богом каждый день молиться, и поэтому решили издать новый закон. Политики не изменились с тех пор. Они решили издать такой закон, который сделает Даниила преступником этого закона. И тогда они смогут бросить его в ров со львами. Итак, царь подписал указ, и его нельзя было изменить. В 10 стихе говорится, «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде того». Другими словами, он знал, что вышел новый указ, но тем не менее он остался верен Богу, продолжая громко молиться три раза в день, не закрывая окон. Он продолжал делать то, что делал обычно, шел домой и молился перед Господом, зная, что вышел новый указ. Даниил решил быть верным Богу, несмотря ни на что. Даже если он должен был попасть в ров со львами, он не собирался переставать молиться и общаться с Богом. Он даже не собирался уходить в подполье. Он собирался делать то же, что и всегда. Тогда цари и сатрапы доложили об этом царю, и он очень опечалился, потому что был высокого мнения о Данииле. Ведь царь подписал указ, который не мог быть отменен. В 14 стихе говорится, «Царь, услышав это, сильно опечалился». Ничего удивительного, ведь он попал в ловушку. «И положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захода солнца усиленно старался избавить его. Он пытался придумать какой-нибудь способ избавить Даниила. 16 стих. «Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный». Другого выхода не было. При этом царь сказал Даниилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь», то есть верно, «которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Итак, царь верил, что Бог может спасти Даниила. В 18 стихе сказано, что царь пошел в свой дворец, а Даниила бросили в львиный ров и положили камень на отверстие того рва. Царь запечатал его своим перстнем, чтобы ничего не переменилось в распоряжении Даниила. 18 стих. «Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Верность была выдающимся качеством Даниила. Царь дважды повторил то, что Даниил неизменно служит Богу. Другими словами, Даниил не был тем, кто сегодня верит, а завтра нет. Он не впадал в депрессию, задаваясь вопросом, почему Бог не ответил на его молитвы и не говорил, «Я не буду больше молиться, я разочарован». Послушайте, если вы разочарованы, это самое лучшее время для молитвы. Даниил постоянно служил Богу. Он был известен своей верностью. В нем не было никакой погрешности. Смотрите, что произошло дальше. «Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю, «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Его верность сохранила его. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. Даниила вытащили изо рва и не нашли на его теле ни одной царапины, потому что он верил в своего Бога. Видели ли вы когда-нибудь Библию с картинками, где нарисован Даниил со львами? Даниил во рву мирно спит, и вокруг него спят все львы. Сон Даниила был спокойный, потому что он был верен. Ему спалось спокойнее во рву со львами, чем царю во дворце. Он спал, он был в мире. Бог послал ангела, который заградил пасть львам. Царь повелел, чтобы никто не выступал против верного человека. Если вы попытаетесь уничтожить верного человека, то сами попадете в беду. Посмотрите, в 24 стихе царь повелел, чтобы приведены были те люди, которые обвиняли Даниила и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. Когда враги Даниила были брошены в ров, львы разорвали их прежде, чем они достигли дна, потому что в действительности они были голодны с прошлого вечера. Им не удалось съесть Даниила, и они вынуждены были всю ночь пролежать закрытой пастью. Когда же враги Даниила были брошены в ров, львы разорвали их на лету. Не идите против верных людей. Это невыгодно. Итак, царь сказал, «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий». Другими словами, Бог, которому служил Даниил, верен. Он есть живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов. Даниил был верным человеком. Бог сохранил его в львином рву. И вот чего Даниил достиг. И Даниил благоуспевал в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. Он преуспевал при двух царях. Почему? потому что он был верным. В книге Притчи 28:20 говорится, что верный человек богат благословениями. Слава Богу! Даниил не мог погибнуть во львином рву, потому что он был верен и предан Богу. Бог также был верен и предан по отношению к Даниилу, который получил благословение даже с избытком. К нему нельзя было придраться, потому что он был верен. В первой книге Царств, 2 главе 30 стихе, Бог говорит, «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Это говорит сам Бог. «Прославляющих меня». Верность прославляет Бога. Даниил прославлял Бога. Он не отступил, когда стало трудно. Он сам стал тверже. Он открывал окна и молился. И исполнилось Писание. «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Давайте откроем 24 главу Евангелия от Матфея и прочитаем о верном слуге, который есть мудрый слуга. Не знаю, сколько времени у нас осталось, но мы начнем все равно. В 45 стихе 24 главы Иисус учит. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Речь идет о слуге, который верен. «Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так». Другими словами, блажен тот раб, чей Господин, когда вернется, найдет его верным, исполняющим то, что ему было поручено. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Верность приносит повышение. Верность, о которой мы говорим, это духовная сила, которая прежде всего действует в духовной сфере, но также влияет и на физическую сферу. Если вы рождены свыше и проявляете верность по отношению к Богу, тогда вы будете верны и на рабочем месте. Вы не будете обманывать или стараться как можно меньше поработать. Вы будете верны. Верность в духовной сфере оставит отпечаток на физической жизни. Это ее предназначение. Она дана нам, чтобы помогать поступать правильно и исполнять то, к чему мы призваны. Мы правильно делаем то, мы делаем правильно это, потому что это правильно. Верность приходит к нам на помощь. Я немного переставила слова, потому что эта фраза принадлежит Кеннету. Я собиралась у него спросить, как она правильно звучит, и забыла. Тем не менее, ухватитесь за ее суть. Мы делаем то, что правильно, потому что это правильно, и делаем это правильно. Верность помогает нам в этом. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Если вы верный человек, подчиняйтесь силе верности, вы всегда готовы. И когда придет Господь с небес, или когда приедет начальник, на которого вы работаете, вам нечего скрывать, потому что вы выполнили то, что было поручено. Если вас приняли на работу, вы обязаны работать от всего сердца, как христианин, позволяя верности и другим плодам Духа проявляться через вас. Дело в том, что если вы работаете от всего сердца, вы получаете удовлетворение от работы. Люди, которые, устроившись на работу, не стараются вложить в нее свое сердце, стараются как можно меньше поработать, чтобы их не уволили, и не получают удовольствия от работы. Они никогда не радуются о том, что идут на свою работу. Почему? Потому что они не отдают. Они не верны. Они ничего не производят. Мы получаем удовлетворение, когда добиваемся результата в работе. Например, я ухаживаю за цветочной клумбой, пропалываю сорняки. Это очень легко, это может делать каждый. Но если я пропалю чисто, мне самой приятно. Я могу полоть сорняки, и когда я все выполню, я чувствую, что добилась чего-то. То же самое происходит в любой сфере жизни. Чем больше усилий мы прилагаем к работе, тем больше мы получаем от нее. Чем больше мы уделяем внимание Божьим вещам, тем больше мы получаем назад, тем в большем помазании, мире и силе мы ходим. Давайте откроем 25 главу. Мы прочитали, что в 24 главе Евангелия от Матфея верный слуга назван благоразумным и блаженным. Верный слуга благословен. В 21 стихе 25 главы говорится. Давайте начнем с 14 стиха. «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Царство Небесное подобно тому, когда человек перед своим отъездом созывает слуг и говорит, «Все, что у меня есть, я оставляю вам, я отдаю свое добро в ваши руки». И одному дал он 5 талантов, другому дал 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Он дал каждому в соответствии с их способностями. Следовательно, каждый из них был способен справиться с доверенной им собственностью. Написано, что он дал каждому соответственно их способностям. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Он справился со своей ответственностью, выполнил то, что господин велел ему, и принес прибыль. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Он тоже справился. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. Третий не был надежным, не так ли? Он не оправдал ожиданий своего господина. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». «Войди в радость господина твоего». Верность принесла повышение, не так ли? Верность помогла справиться с данной ему ответственностью и принесла повышение, большую ответственность и большие благословения. Мы еще вернемся.
Кеннет и Глория Копланд посвятили себя на исполнение того, что они видят в Слове Божьем. В книге «Воля Божья для тебя» Глория Копланд желает помочь вам познать совершенную волю Божью для вашей жизни. Эта книга – наш подарок вам. Просто напишите нам по адресу Беларусь, Минск, 220-123, абонентный ящик 35, миссия Кеннета Копланда.
Слава Богу, сегодня я хочу поговорить с вами о процветании. Процветание является Божьей волей для вашей жизни. Бог желает процветания во всех областях вашей жизни. Он хочет обеспечить вас. Он хочет, чтобы все ваши нужды были удовлетворены. Бог желает вам самого лучшего. Мы можем рассматривать процветание с разных сторон. Духовной, эмоциональной, физической, с точки зрения нашего окружения, социальных условий и наших финансов. Процветание охватывает 5 основных областей. Второзаконие 8:18 открывает нам причину, по которой Бог хочет, чтобы мы процветали. Мировые экономические системы сильно отличаются друг от друга, и различные ценности, различные причины, по которым люди стремятся иметь что-либо для удобства или роскоши. Нет ничего плохого в процветании и в том, чтобы радоваться благословению Божьему. Во Второзаконии 8.18 сказано, что причина, по которой Бог хочет нашего процветания, это утвердить свой завет. Как же мы можем сделать это? Есть несколько путей. Когда Господь дает мне процветание, и я, идя по улице, вижу кого-то, кто нуждается в одежде, обуви или еще в чем-то, и я способен помочь ему со словами «Я делаю это во имя Господа», то это называется творить Божью волю. Или же они знают, что я христианин, и помогаю им, потому что Бог благословил меня, то это также утверждает Евангелие. Также есть и другие пути, как это можно делать. Но наша основная задача — это в первую очередь искать Царствие Божьего, для того, чтобы иметь процветание, которого желает для нас Бог с целью утверждения порядка во всех областях нашей жизни. В Евангелии от Матфея 6.33 сказано, «Ищите же прежде Царствие Божьего и правда Его, и это все приложится вам». Все приложится нам. Значит ли это, что мы должны что-то делать для того, чтобы это произошло? Необходимо ли нам заставлять себя усердно работать? Всю тяжелую работу выполняет Господь, а не мы. Нам надо ожидать, что Бог благословит нас так же, как и мы благословляем других. Во Второзаконии 28 сказано, что все, что мы делаем своими руками, будет благословено. Почему так? Если мы прежде всего ищем Царствие Божьего и благословляем окружающих нас людей, то Бог хочет проявлять себя во всех областях нашей жизни, чтобы они увидели, что Он действует в нашей жизни, чтобы они увидели, что у нас есть надежда, что мы живем в избытке и процветании. Если мы прежде всего ищем Царствие Божьего, то имеем успех. Поэтому я хочу призвать и ободрить вас, чтобы вы изучали Писание и позволили тому, о чем мы здесь кратко говорили, проникнуть в ваше сердце. Пусть это слово будет в вашем сердце и в разуме. Просите Господа, чтобы Он дал вам откровение о Нем. Сейчас на вашем экране вы видите адрес, по которому вы можете написать нам с просьбой выслать вам христианскую литературу. У нас есть несколько книг, которые выпускает наша миссия. Кеннет и Глория хотят подарить их вам. Книги вы получите бесплатно. Пусть это будет благословением для вас. Мы желаем подарить вам эти книги, чтобы вы могли размышлять над Словом и быть благословением для тех, кто живет вокруг вас. На этом мы заканчиваем. Помните, Иисус — Господь. Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.